Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
История отечественных внедорожников. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Сейчас мы видим интересные всякие легковые автомобили, грузовые автомобили с развитыми грунтозацепами, то есть такие в простонародье злые покрышки у них, и полный привод у них, шильдики 4х4. И кажется, наверное, это появилось массово не так давно. Но появилось это все-таки давно. Особенно учитывая опыт и специфику нашей страны с ее климатом, с ее территориями, где первое асфальтовое шоссе вылетное из Москвы появилось Минское только в конце 30-х годов, а другие были все грунтовые или булыжные. Вот, а Москва-то была маленькая совсем. В общем, строить дороги в нашей стране, даже вкладывая в это максимум науки и средств финансовых, исключая любые, так сказать, сопутствующие явления, не самые хорошие для стройки, это тяжело в любом случае. Отсюда предопределенность появления первых вездеходов оригинальных у нас. И начнем мы рассказ о внедорожниках России и Советского Союза, и современной России. Хотелось бы пройти вот по всем стадиям существования нашего государства последних 100 с плюсом лет с Кигресса. Адольф Кигресс, такой видный деятель, сотрудник собственного его императорского величества гаража, но с инженерными навыками, он родил за полугусеничной конструкцией. Он у себя в Европе их успел поделать, и в царской России как-то так повелось, что нужен некий вариант снегохода. Чтобы представить, что за машины, ну давайте просто представим снегоход. На передние колеса мы, значит, устанавливаем лыжи, которые можно и снять, а вот заднюю часть мы как-то делаем гусеничной. И в таком варианте, соответственно, самые разные испытания. Пока не было правильных материалов сегодняшней высоты развития материаловедения и сопромата, и еще и полимеров, к слову, пользовались сукном. Верблюжье сукно, шерсть, такие своего рода валенки. Кое-что получалось, кое-что не очень, но для царской охоты, ну, какой-то экзотики хватало. Самовар привезти, и на том спасибо. Следующая история касается горок, которые нынче горки ленинские. Революционная усадьба, частная собственность, которая стала резиденцией руководителя советского государства после революции, одной из любимейших резиденций. И там появился Покарт полугусеничный. Там стоит сейчас Роллс-Ройс, серебряный призрак полугусеничный, но ирония в том, что на нем Владимир Ильич не ездил ни разу. История такая специфическая, но хорошо изученная. Я, как сотрудник Политехнического музея, находясь в контакте с нашими научными сотрудниками, в частности с Максимом Олеговичем Карташевым, ну, он изучил максимум всего, что можно по документам. Его вывод такой. Ленин ездил на полугусеничном таком интересном внедорожнике для зимы, но это был не Роллс-Ройс. Хотя та машина, которая стоит в горках, она, кстати, огромную ценность все-таки представляет. Там еще и кузов редкого производства, потому что Роллс-Ройс сам кузова не строил, ему строили разные частные фирмы. Негоже это, значит, наше дело, Роллс-Ройсовское, сделать лучшее в мире по надежности шасси большое с мотором. Ставьте кузова, сами рисуйте, что хотите. Главное, облицовку в виде Парфенона классическую оставьте и дух экстаза, фигурку, чтобы все понимали, что это Роллс-Ройс. Но мы с вами идем дальше. Эксперименты с движителем полугусеничным, они, в общем-то, до сих пор не прекращаются в том или ином виде. Но хочется все-таки понять, когда же появился внедорожник в современном понимании. Сначала это были, наверное, опыты на грузовиках, на хороших легковых машинах, которые прошли испытания в рамках, например, Каракумского пробега. Пробег Каракумы, Москва-Каракумы, это, по-моему, 32-й год. Но были и разные другие, аналогичные по сложности, где новейшие советские разработки используются, во всяком случае, в Каракумском, новые автомобили, где всякие тракторы с дизельными двигателями. В общем, за одно мероприятие, сверхсложное для людей и техники, старались протестировать все, вот все, что можно. Ну и выводы, соответственно, шли дальше уже для производственников. Как решение, запускаем в серию, не запускаем, и кто у нас отметается? И, собственно говоря, на этом отмелись очень многие европейские марки, в частности, французская марка Citroën.
История отечественных внедорожников.
Область знаний.
В моей практике экскурсионной было мероприятие, где представители вот Peugeot Citroën приезжали некоторое время назад, еще до пандемии коронавируса, и я им когда сказал, что дорогие гости, если бы моя страна выбрала за основу ваши автомобили перед Великой Отечественной войной, я бы с вами сейчас здесь не общался. Они страшно обиделись. На следующий день так получилось, что я работал на другой площадке, совершенно в рамках другой организации. Заезды, значит, по лесу там на разные интересные техники были. И вдруг эта же группа приехала. И они бегали по лесу. Вот такая история о том, насколько вот личная гордость каких-то производственников может быть попрана. Но что в этой истории неправда? Если бы мы, то есть наши предки хорошо испытали очень все возможные марки, закупая их для этих целей, и выяснилось, что 80% того, что делает Европа, это безмерные неженки, которые, ну, никаким образом не годятся для России во всех ее суровых проявлениях. Грузовики наши получились хорошими в плане проходимости, несмотря на то, что привод только на заднюю ось, на задние колеса. И шиновка не односкатная. Поясню, что такое шиновка односкатная. Вы смотрите на грузовик или автобус, у него спереди поворотная ось, там колесо и колесо, шина и шина. Вы смотрите на задний, а там две шины и два колеса. Это и есть двускатная шиновка. Почему это важно в контексте внедорожного? Потому что когда вы выезжаете, значит, у вас передние колеса как бы по одному и одна колея, а сзади у вас еще шире, получается, вот это вот шире пробивает дополнительную колею, расходуя, соответственно, мощность двигателя и так далее. Поэтому, когда вы видите по-настоящему истинного проходимца, ну, именно машину, которая для прохождения любых дорожных условий, у него односкатная шиновка. Это касается военных, это касается просто хороших внедорожников, арктических каких-нибудь и так далее. Ну вот, соответственно, грузовики наши как-то так получилось, что классные оказались в плане проходимости, простоты и прочего. А с полным приводом мы столкнулись на базе Studebaker US6 в большом грузовом варианте. А вот легковушки сумели спроектировать сами. На TIR, которую отмели, просто как прототип осталось, и Виталий Андреевич Грачев, вот это важная личность, которая причастна и к Нати АР отчасти, и к ГАЗ-64, и ГАЗ-67. И вот ГАЗ-67 стал очень важной вехой. Это настоящий маленький вездеход, который после Великой Отечественной войны оказался поднимающим все народное хозяйство. То есть военный внедорожник маленький оказался отличным подспорьем для товарищей председателей, а ведь это были, как правило, фронтовики еще. Такой пласт советского кинематографа послевоенного, где, например, Михаил Ульянов играет председателя. Вот такого рода люди. Но эту историю сейчас постараюсь зафиксировать и потом чуть позже продолжить. Что же дальше? Дальше мы совокупный опыт Великой Отечественной войны, также опыт эксплуатации западной техники ленд-лизовской, в основном американской, собрали в ГАЗ-63, прекрасный, уже с односкатной шиновкой, то есть спереди два колеса, сзади два колеса, одна узкая колея, едет по пробиваемым передними колесами, которые приводные. ГАЗ-63. ЗИС-151 с полным приводом. Наконец, ЗИЛ-157 с полным приводом. И что же здесь советская автомобильная промышленность создала? А именно завод будущего Лихачева, на тот момент еще имени Сталина, это станция метро Автозаводская, последнее название имело ЗИЛ. Подкачку. Что такое подкачка? Это удивительное изобретение, ну, для начала американских инженеров. Американские поставки по ленд-лизу имели, среди прочего, DAC-W, такая игра слов. Это большой плавающий автомобиль. И у него была система спуска давления в шинах для того, чтобы выбираться из озер, там еще чего, или вообще с моря, допустим, с десантного корабля, на песчаный берег. Только за счет того, что вы сдуваете колеса, вы это можете сделать, потому что сразу хочу сказать, что проходимость при сдутии для 0,3-0,5 атмосфер, она просто как-то феерически возрастает, и очень часто такая техника может конкурировать с гусеничной. Этот опыт Красная Армия получила. Красная Армия позже получила, кстати, копию DAC-W, освоенной московским автозаводом, а именно БАФ, большой автомобиль водоплавающий, он же ЗИС-485.
История отечественных внедорожников.
Область знаний.
Люди поехали на картошку. На картошку поехали на обычных ЗИСах 151-х. И для того, чтобы не поморозить картошку, плавающие машины были отапливаемые стенки кузова. такая интересная технология. Она же имела американское происхождение, а американское значит комфортабельное. Вот, ну, такая традиция. Делать, может, не так много, но покомфортнее. Апофеоз традиции — это немцы, которые проиграли войну, в том числе, именно Вторую мировую, из-за слишком большого уделения комфорта для рядового, например, личного состава. Американцы выдерживали баланс неплохо, но могли себе позволить. Наша страна не могла себе этого позволить, поэтому суровость нашей техники диктуется тем, что либо вы сделаете вот так, либо вы вообще ничего не сделаете, а дальше уже вопрос существования вашего. Даже ведение хозяйства, не то что защиты своей страны, да, военной. Ну так вот, совершенно мирная, великолепная история. Когда застряли те грузовики, которые шли в этой колонии на картошку, уже с картошкой совершенно, у которых не было подкачки, а машина, у которой подкачка есть, ей было все равно, она проехала. И на этом Виталий Андреевич Грачев и его коллеги зафиксировались. И они дальше стали эту вещь, это явление лоббировать, то есть продвигать везде, где только можно. И единственный союзник, которого они нашли, достойный союзник, маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Все остальные люди, в том числе их коллеги, например, Андрей Александрович Липкарт, да, великий автоконструктор, но в данном случае оказался реакционист, он был против подкачки. Вот так вот. Только Жуков сумел осознать быстро и велеть просто-напросто к белорусским там маневрам определенным. А, по-моему, речь идет о 1951-м. Я могу сейчас чуть-чуть ошибиться, но это начало 50-х годов, тогда скажу. Да простят меня слушатели. К белорусским маневрам военного округа подготовить любой ценой 25 бронетранспортеров с подкачкой БТР-152. Кстати, гениальный совершенно бронетранспортер. Основанный и, опять же, на немецком, и на американском опыте, и с нашей спецификой, с несущим бронекузовом. И с очень рациональными углами защиты. Ну так вот, все получилось. Конечно, Жуков умел ставить людей в крайне неудобное положение, они истекали потом, тратили миллиарды нервных клеток, но зато дело делалось. И вот Жуков был здесь за ЗИС. И получилось. Для кого-то, к сожалению, для кого-то нейтрально, для кого-то, может быть, и к радости, те, кто причастен к гособоронзаказу. Боевая техника в истории человечества, любая, тянет, значит, гражданский прогресс, так или иначе. И вот вам, собственно, яркий пример. БТР-152 – это то, что позволило появиться главному грузовику народного хозяйства СССР и современной России даже, если вы попадете в Архангельскую область или еще куда-нибудь в красивые места, по морожке кататься по болоту, вы проедете только на нем. Породил ЗИЛ-157, настоящую легенду, конечно. Который уже породил ЗИЛ-131, настоящую легенду, конечно, и многое другое, о чем речь в этой лекции об автомобилях, преодолевающих бездорожье. Я уже упоминал несколько раз Виталия Андреевича Грачева, он, пожалуй, главное действующее лицо этой лекции и всей этой истории. Ну уж настолько много сделал будущий академик. Да, мы говорим с вами о том, что вот опыт боевых грузовиков и других разработок, он пошел в народное хозяйство самым широким образом. И породил феноменальные грузовики, которые вы сейчас можете встретить в Африке, в Южной Америке, в некоторых европейских державах, кстати говоря, в странных условиях, и даже иногда, ну, не побоюсь этого слова, в Австралии, и где-то в Гренландии. Некоторые, например, ГАЗ-69 наши, козлики знаменитые. Почему козлик? Потому что когда нагрузки нету, этого внедорожника сзади никто не сидит, много там бабушек с картошкой там или мешков, или там еще что-то, что в сельской жизни порося там не везут какого-нибудь на ВДНХ. Ну, живым, естественно, здоровым, чтобы продемонстрировать. Этим занимались в павильоне, который сейчас называется авиация и космонавтика, между прочим, и соседствующие с ним павильоны. Ну так вот, когда он нагружен, то он не козлит. Когда он нагружен, он скачет, конечно, страшно. Я по бетону как-то катался там сзади, подпрыгивал знатно. Зубы можно потерять. Ну, такие издержки простоты конструкции. Простота равно гениальности.
История отечественных внедорожников.
Область знаний.
Ну так вот, эти ГАЗ-69, они есть сейчас в очень-очень... В Гренландии, в Норвегии встречаются как субкультурное явление. И говоря дальше о субкультурных явлениях, но прежде о Грачеве. О Грачеве очень важно сказать, что он создал то, что сейчас называется «синяя птица». «Синяя птица» — это комплекс автомобилей разных модификаций, амфибий, колесной формулы 6х6, два колеса, еще два колеса, еще два колеса и лодочная форма, которая достает наших космонавтов из корпорации «Роскосмос», если что-то пошло не так. Российская космическая пилотируемая программа отработана настолько, что не так это практически исключается. Это действительно то, за что стоит держаться, говоря о Союзе, космическом корабле нашем замечательном, они никогда вообще не требуются, но они всегда на боевом дежурстве своем. Они должны приехать и космонавтов эвакуировать. И вот все грачевские наработки, это вот и есть как раз высшие их достижения, это синяя птица, которая сейчас стоит у нас на службе Министерства чрезвычайных ситуаций и Роскосмоса. Замечательно эти машины. Ну и ЗИЛ-135, такой вот экспериментальный грузовик, например, у которого стеклопластиковая кабина, и у которого все же гениальное, оно же иногда даже не укладывается в сознании. Машина колесной формулы 8 на 8. Два, еще два колеса, еще два. То есть по 4, если смотреть сбоку. Надеюсь, наши слушатели хорошо представляют, как это выглядит. Там нет в середине подвески. Средние два моста, там ее просто нет. За счет чего машина не разваливается, если она сделана как детская игрушка. Во многих, кстати, есть подвеска, но в самых простых все-таки только два колеса, ось и днище. И это все как-то крепится очень просто, через отверстие два. А потому что у нее мягкие шины, и спереди есть мосты с независимой подвеской, и она как-то вот балансируется. То есть там очень много таких гениальных, абсолютно каких-то наших, только вот, я очень просто скажу, только русские такое могут создать. Цена-качество соотношений на выходе. Ну, дальше оно идет туда уже, куда решаться выше. Далее я обязан упомянуть закольцованную историю. Я говорил про председателя на газоне ГАЗ-67, но в какой-то момент все-таки поколение фронтовиков, управляющих колхозами и так далее, совхозами, сменилось новым поколением, похожим на такого Александра Демьяненко из ранних фильмов. Не только Шурик, это образ у него тиражировался в разных, и не только с Гайдаем. Например, фильм «Взрослые дети», кстати говоря, где они там получают квартиру в чем-то похожем на город Зеленоград. Так вот, таких людей же назначали новое поколение, и, собственно говоря, руководить, молодые руководители-то были. И им как-то претило ездить на фронтовом автомобиле, и для них появился «Москвич-410». Московский завод малолитражных автомобилей создал нечто, что просто сейчас так тиражируется последние 10 лет, как ноу-хау, кроссовер. Наряднейший автомобиль на базе «Москвича» 402 седана с хромом, с высоченным клиренсом, 30 сантиметров, и с полным приводом. И это появляется в начале 60-х годов. И еще вариант «Москвич-411» с кузовом «Универсал». Дальше наш стандартный вопрос, как производилось ли это. Увы, нет. Но наработки нашли себя даже в Ниве, которую я тоже обязан ВАЗ-2121 упомянуть, потому что это бестселлер, который до сих пор приобретается, кем только не приобретается. В варианте Lada Urban эта машина стоит дорого в западных странах, прям западных-западных, и до сих пор реализуется. Успех Нивы, он в том, что это первый в мире настолько легкий внедорожник, который ездит по лесу, и при этом он не ортодоксальный, как военный джип. Это нечто вот с изяществом, с такой толикой маленькой-маленькой гламура даже, что не стыдно к кафетерию на улице Горького приехать, где музыку джаза официально слушали какое-то время. Коктейль-бар там был, собственно говоря, на улице Горького, поближе к Кремлю. На Ниве приехал, ну не стыдно на самом деле. Вот, поэтому вот как-то ей Волжский автозавод, который, конечно, в фарватере Фиата многое сделал, но здесь он сделал что-то навсегда. Ну и лекция наша заканчивается, а буханка от этого не переводится. Я имею в виду не только то, что у нас традиции хорошие по хлебопекарному делу, но и прекрасный, внедорожный, да еще и микроавтобус, кстати говоря, который в эту секунду кто-то покупает для государственных нужд, кто-то для своих. И как бы то ни было, это живая классика. Так что тема богатая. Уважение тем машинам, которым дороги не нужны, а они нас доставляют.
Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.